всегда понимать, что эти легенды, истории складывались человеческим сознанием, и они имеют определенный глубокий смысл, то есть определенная аллегория заложена в них. Сейчас вы видели историю о Вишваметре, и вы должны понимать, что на духовном пути практик сталкивается не только с собственными клешами индивидуального сознания, но когда раскрывается внутренняя вселенная, он сталкивается с вселенскими энергиями. И это действительно борьба. Нам нужно понимать, что духовная жизнь — это не развлекательное путешествие на пути, можно так сказать. Мы должны понимать, что это борьба, на которой утверждается дух практика. И иногда практику нужна сильная вера, решимость, чтобы следовать своему выбору. В связи с этим гуру рекомендует в этом году для нас прояснять вопросы, которые связаны с культурой садху. Если говорить о культуре садху, то можно сказать так: это область, среда, в которой возможна реализация. И эта область, среда не определяется только внешними понятиями. Допустим, мы создаем пространство Дивьялоки, да, это внешнее пространство. Но также есть внутреннее пространство для садху. И внутреннее пространство определяется качествами садху. Чем наиболее глубоко мы утверждаемся в качествах садху, тем реальнее и успешнее мы на духовном пути. И одним из таких качеств является вера. Сейчас вере гуру уделяет огромное значение, и сегодняшний сатсанг гуру был также посвящен этой теме. В начале сатсанга гуру приводил примеры, как мастера древности испытывали своих учеников, насколько эти испытания были шокирующие для ума. Но гуру сказал, что я эти методы не применяю. Почему не применяются эти методы? Мы должны понимать, что данные методы, примеры, были приведены из ведической культуры. То есть те практики, духовные искатели истины, которые приходили к своим учителям, получали определенное воспитание, духовное воспитание. Вот гуру обращает внимание на то, что мы с вами не родились в ведической стране, в духовной стране. И поэтому это воспитание нас не было привито с детства. Мы получили светское образование, светское мирское воспитание. Поэтому наш ум, во-первых, кроме того, что это европейский ум, очень нацеленный и основанный на интеллектуальном понимании, кроме того, он также мирской. Нам нужно это понимать. Когда мы становимся на духовный путь, мы должны прямо себе признаться в том, что это мирской ум. И этот мирской ум приходит и начинает практиковать. И первое, с чем он сталкивается, ему нужно переосмыслить те ценности, смыслы, которые присутствуют в глубинах этого сознания. И это переосмысление и есть борьба, которая происходит внутри практика. И рекомендуется первые 12 лет взращивать в себе качество практикующего. Это и есть. Каждый раз мы переосмысливаем и меняем свои ценности, и изменение этих ценностей приводит к тому, что меняется наше мировоззрение, меняется наше восприятие и меняются наши смысловые ценностные установки, глубинные. Если говорить о вере, это очень сложный вопрос веры именно в лая-йоге. Вернее, можно так сказать, он не сложный, он глубокий. По мере того, как мы практикуем и накапливаем опыт духовной практики, мы можем раскрывать для себя истинную веру в учение Адвайта Веданты и как практики лая-йоги. Поэтому для начала, когда мы становимся на путь, нам нужно понять, каковы принципы этой веры в внешнем определении, как она выражается. И вот эта лекция, которую сегодня я подготовила, она больше указывает на аспекты такого внешнего проявления веры. Причем это не указатель как бы сразу всех аспектов, это просто невозможно. Само понятие веры тоже очень глубокое, можно целую вселенную раскрыть в понятии веры. Но один из таких аспектов он проясняет. Я использовала материал не нашей традиции, поэтому некоторые выражения, которые здесь используются, я буду потом объяснять с позиции учения Лая-йоги. Итак, когда мы говорим о вере, мы всегда думаем о вере в Бога. На самом деле существует также вера в человека, и эта вера в человека определяет нашу жизнь по меньшей мере столь же постоянно и глубоко, как и вера в Бога. А в данной цитате говорится о том, что веру мы связываем с понятием Бога. Но в учении Адвайта Веданты говорится о том, что Бог присутствует во всем. Бог является основой всего, сущностью всего. И это явление не связано с чем-то абстрактным. Можно так сказать, что Бог — это есть мироздание, и мы сами являемся также Богом. С одной стороны, мы говорим, что мы творение Бога. С другой стороны, мы говорим, что мы есть основа Бога, потому что это творение в основе заложено в самом Боге. Поэтому часто в Писаниях говорится «богатождественность». Это и подразумевает, что основа единая. И прежде чем говорить о Боге как о неком вселенском понятии, нам нужно обратиться внутрь себя. Часто гуру приводит пример. Три «вы» — вивека, вичара, вайрагия. И мы пускаемся на духовном пути в путь самоисследования. И это самоисследование начинается с того, что первое, что нам ближе всего — это мы. И мы начинаем исследовать внутри себя, где же, что же является Богом внутри нас. Поэтому, говоря о вере, мы также можем направить на это понятие, во что мы верим в себе. Такая вера не легковерие, не наивное отношение к человеку. Это уверенность, что нет такого человека, в котором не было бы подлинной человеческой глубины. Нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное. Итак, здесь говорится подлинной человеческой глубины. Именно это понятие подразумевает понятие присутствия Бога внутри нас. И эта глубина раскрывается по мере того, как мы совершенствуемся на духовном пути. Далее говорится, что «и нет такого человека, в котором нельзя вызвать доброе и достойное». Здесь говорится о том, что каждый из нас, следуя духовному пути, может раскрыть себе божественное состояние. Если бы мы так умели друг к другу относиться, если бы мы только умели друг в друга поверить, не были бы ослеплены ни поступками людей, ни их действиями, не быть оглушенными их словами, а молчаливо заглянули бы в человеческую душу и прозрели в ней возможное человеческое величие, мы смогли бы предложить свое доверие другому и признать жизнь в полной мере как человеческое достоинство. Здесь говорится о том, о чистом видении, то, что мы постоянно практикуем, о чем гуру делает акцент. Когда мы вступаем в взаимоотношения друг с другом, то мы вступаем в взаимоотношения как ученики одного учителя, одного мастера, или как духовные братья и сестры. Эти взаимоотношения предполагают взаимоотношения самая. Что такое самая? Это доверие, открытость, преданность, почитание. Но может ли эти качества в нас естественно возникнуть, если мы друг на друга смотрим как на личность? И здесь встает вопрос. Так как мы сами себя воспринимаем как личность, то и других мы видим как личность. И процесс духовного углубления приводит к тому, что раскрывая внутри божественное, мы также учимся раскрывать божественное в других. Чистое видение — это когда божественное мы пытаемся увидеть вовне. Но как бы здесь обоюдный процесс происходит внутреннего раскрытия и внешнего пространства. Можно сравнить это в методе, когда мы с вами практикуем медитацию Махашанти, мы раскрываем внутренний космос. Мы погружаемся в глубины своего сознания, осознаем их, начинаем раскрывать бесконечность, которая присутствует внутри нас. Когда мы практикуем медитацию бесконечного пространства, мы раскрываем пространство внешнего космоса. Мы углубляемся и обнаруживаем, что мир не настолько ограничен и узок. Вокруг бесконечность присутствует в нас. И мы ее как бы подразумеваем, да, но мы ее не осознаем. И медитация бесконечного пространства позволяет раскрывать эту бесконечность, осознавать ее. Но в конечном итоге нам нужно соединить внутреннее пространство и внешнее. И одним из методов такого соединения является практика Шамхави-мудры. То же самое и происходит в любом методе, который мы практикуем. Мы раскрываем внутри его, этот метод, и мы раскрываем его вовне. Доверие возникает, открытость, только когда у нас есть внутреннее глубинное доверие в свою божественную природу. Мы доверяем ей, и мы начинаем вовне доверять этой же божественной природе, которая присутствует в каждом из нас. И когда мы строим отношения, нам нужно строить отношения не между двумя личностями, ахамкарами, а нужно строить отношения Бога с Богом. Или, можно так сказать, нужно все время всматриваться и видеть Бога в другом, научиться видеть Бога в другом. Именно эта попытка, этот настрой приводит к тому, что мы начинаем доверять другому, верить в другого. И когда другой видит эту веру, это доверие, то в нем открывается также потенциал к раскрытию божественного. Обыкновенно мы страдаем от того, что в нас не верят. Мы чувствуем, что в нас есть какие-то возможности, но для того, чтобы их осуществить, нам нужна была бы поддержка верующего сердца, человека, который бы сказал: «Да, не бойся, ты можешь себя осуществить». Первый человек такой, с которым мы встречаемся, который порождает эту истинную веру, является мастер. Мастер верит в ученика абсолютно, потому что мастер ученика не видит, он видит Бога. Вот гуру сегодня для монахов также отдельно читал лекцию, и он сказал, что у гуру было такое чистое видение, что в детстве даже мать порицала его, говоря, что ну, нельзя так доверять людям. Люди непостоянны, сегодня они могут сказать так, завтра так. Но гуру с детства было присуще чистое видение. Он абсолютно верил людям. Вот эта вера мастера в ученика порождает внутри нас веру. Когда мастер верит в наше божественное, в нас внутри рождается вера. И именно эта вера порождает то, что мы начинаем верить в своих духовных братьев и сестер. Потому что эта вера абсолютная, она не имеет опоры на относительное. Мы не можем указать, на что мы опираемся в этой вере, в относительном. Первый импульс передачи этой веры происходит от мастера, когда мы верим, что гуру абсолютно верит в ученика, в его божественную природу. Ошибается ученик, впадает в омрачение, в двойственные представления, выходят клеши или какие-либо желания. Гуру даже в этот момент трудных переживаний, становления на духовном пути, гуру абсолютно верит в своего ученика, потому что он видит, что нет как такового ученика, есть божественная лила, божественная игра, в котором присутствует гуру и присутствует ученик. И вот эта вера, она дает возможность нам пробудиться к истинной вере. Далее гуру обладает абсолютным чистым видением по отношению к ученику. И именно когда мы заражаемся этим чистым видением, мы понимаем, что принцип чистого видения, естественно, существует. Мастер есть чистое видение. Так же, как мы видим мастера, его тело, слышим, контактируем с его умом, мы можем абсолютно своему уму сказать: вот так же, как я вижу гуру, и верю, что вот его тело сидит, и вот мои пять органов чувств воспринимают также я могу поверить в то, что Бог существует, Он реален, и принцип чистого видения является основой этого мироздания. Когда мы так убеждаем свой сомневающийся ум, свой загрязненный ум, вера истинная пробуждается в нас. С одной стороны, тот, кто доверяет другому, кто в подарок вдохновение ему приносит свою веру, должен это делать вдумчиво, разумно, мудро. Действительно, это и делает мастер. Мастер, понимая клеши, желания ученика, его ограничения, передает это состояние ученику постепенно. Вот гуру как-то в лекции читал, говорит, я очень осторожно вам объясняю, кто вы есть на самом деле. Очень осторожно. То есть мы должны верить в методы, которые дает мастер. Иногда бывает такое, что возникают сомнения. Ученик говорит, зачем нам это или зачем нам вот это гуру нужно? Нужно понять, что гуру вводит методы и дает методы в соответствии с нашими кармами. Не существует как бы абсолютного метода, который бы вел бы к освобождению. Все мы знаем, что метод на самом деле не приводит к Богу. Метод устраняет то, что нас закрывает от Бога, то, что нас делает обусловленными, ограниченными, пребывающими в неведении. И нам нужно понять, что методы даются в соответствии с нашими кармами, в соответствии с обстоятельствами, с условиями, с страной, в которой мы находимся. Поэтому, когда мы приходим в школу мастера, мы абсолютно должны доверять его обучению, его методу, с помощью которого он нас ведет. И чтобы гуру не давал, ученик должен, не сомневаясь, выполнять любую задачу, которую гуру ставит перед учеником. В каком бы мы ни пришли статусе, какой бы опыт, багаж духовной практики мы ни имели, какие бы в нас не были заложены качества, мы должны войти в школу полностью пустыми и начать с самого первого шага. Если мы доверительны, если мы открыты, если мы полностью следуем процессу, алхимический процесс будет происходить. Если же мы что-то упустим на этом пути, то мы сталкиваемся с препятствиями, сталкиваемся с проблемами, или мы впадаем в какие-либо ошибки или отклонения. Для того, чтобы верить в другого человека, надо верить смело, творчески в самого себя. И что, если мы не верим в самих себя, если мы не верим в эти глубины, из которых может вырасти непостижимое великое, то мы не можем также и другого одарить свободой, позволяющей ему стать самим собой. Здесь говорится о том, что мы должны утвердиться на пути в собственной вере. Эта вера укрепляется по мере того, как мы следуем методу. Именно медитативный опыт позволяет нам все глубже и глубже проникать в внутреннее пространство и утверждаться в нем. А эта внутренняя практика затем, когда мы выходим, интегрирует нас с внешним проявлением. Поэтому говорится, что нам нужно понять, что опыт, получаемый нами в длительных ретритах, уединенных ретритах, мы должны затем суметь вынести и привнести в свою постоянную жизнь, допустим, в служении. И вот ставится вопрос, что такое вера в себя? Профессиональный, житейский, большей частью люди ответят, верить — это быть уверенным в том, что если напрячь свою волю, собрать все силы ума, можно добиться чего угодно. Но в пределах возможного. Такая вера в себя где-то граничит с самоуверенностью, легко в нее переходит. И в конечном итоге эта вера не вера в себя, а уверенность, что окружающее поддастся нашему усилию. Мы должны понять, что вера в себя сначала возникает вера, которая смешивается с нашим эго. То есть мы на самом деле не в Бога внутри себя верим. Мы опять-таки верим внутри в эго. Это эго утончается, оно становится божественным, оно очищается на духовном пути, но все-таки мы чувствуем, что это эго, и мы верим в это эго. И мы должны понять, что мы должны не верить в эго, мы должны видеть в трансцендентное, которое присутствует в нас. Оно за пределами эго, оно за пределами концептуального понимания и восприятия. И когда мы утверждаемся на пути, проясняем для себя какие-то моменты, это относится к относительному. Но мы должны... Абсолютное открывается в прямом переживании. Прямое переживание может только возникнуть в прямом контакте с мастером, когда наше сознание сливается с сознанием мастера, потому что сознание мастера и есть это трансцендентное. Мастер раскрыл это. И именно настройка на мастера — это и есть практика гуру-йоги, которую мы выполняем. И в настройке на гуру-йогу мы открываем эту трансцендентную реальность внутри себя. Настоящая вера в себя — это уверенность в том, что во мне есть что-то, чего я не знаю, что-то, что мне самому непостижимо, что может раскрыться и дойти до какой-то меры полноты и совершенства. И вот вера в человека, в самого себя, это вера в то, что во мне, в каждом человеке есть непобедимая динамика жизни. Здесь используется вот такой термин — непобедимая динамика жизни. Я бы сказала, что это играющий Бог внутри нас, проявленный Бог. И что единственное, что может помешать этой динамике осуществиться и вырасти в реальность — это моя трусость, моя нерешительность. Но никак не окружающие меня обстоятельства. Заметьте, но никак не окружающие меня обстоятельства. В каких бы условиях мы ни находились, часто мы думаем, что если бы были бы благоприятные условия для практики, допустим, практик попробовал практиковать методы в ретрите, и он говорит, вот в ретрите замечательно, я удерживаю спокойное сознание, мой ум успокоен, мысли лихорадочно не бегают, никто меня не отвлекает. Вот если бы мне дали возможность длительно практиковать ретрите, вот я бы, может быть, быстрее бы продвигался на духовном пути. Но это иллюзия. Это иллюзия опять начинающего практика. Мы должны это понять. Какие бы обстоятельства ни присутствовали вокруг нас, мы должны понять, не это является способом осуществления трансцендентного внутри нас. Именно наша трусость и наша нерешительность является препятствием на пути. Что подразумевается под понятием трусость, нерешительность? Вот сегодня я хотела, чтобы сделали, нашла в интернете видео, небольшое, короткое, притча о вере в Бога и доверии. И там очень хорошо в картинках показано, что такое наша трусость. Поэтому, так как не получилось это скачать, то я вам расскажу. Ну, вы, наверное, эту притчу знаете. Однажды человек шел, было темно, и он не заметил, как он оказался у края пропасти. И кусок земли под его тяжестью оборвался, и человек полетел в пропасть. На этом, и когда он летел, он пытался за что-то схватиться. И на пути ему попалась ветка. Он ухватился за эту ветку и повис над пропастью. И, будучи в таком жалком состоянии, он подумал, что, ну, вот будучи в таком состоянии, что меня может спасти? Только Бог. Тут уже ничто не спасет меня. И он стал молиться Богу и сказал: «Господь, пожалуйста, вот видишь, в каком я состоянии, я вишу над пропастью, моя жизнь на волоске, пожалуйста, спаси меня, ты единственный, кто можешь мне помочь». Но в ответ не прозвучало ни слова. Тогда он еще глубже взмолился, он понял, что ему нужно пробудить веру в Бога, что если он сейчас не поверит в Господа, то он погибнет. И он еще с большей верой и решимостью обратился к Господу и сказал: «Господь, я никогда не обращался к Тебе, но сейчас, находясь на грани смерти, я прошу Тебя, пожалуйста, Ты единственное мое спасение». И он услышал голос. Господь сказал, что знаю я таких, как ты, но это тебе не поможет. Ты только говоришь, но когда я тебя спасу, ты перестанешь верить в меня. Человек сказал, нет, Господь, спаси меня. Я буду верить в тебя. Ты спасешь меня, и я буду абсолютно верить в тебя. Господь сказал, что многие говорили до тебя точно так же, как ты говоришь. Он сказал, Господь, ну ты же понимаешь, что только ты один можешь спасти меня. Пожалуйста, спаси. Я буду верить в тебя. Я абсолютно верю сейчас в тебя, и эта вера не будет устранена. Господь сказал, хорошо. Отпусти ветку. Человек сказал, что ты, Господь, я же не сумасшедший. И он не отпустил ветку. Но есть продолжение. Так человек до утра провисел на этой ветке. Утром, когда взошло солнце, оказалось, что он висел не над пропастью, а всего метр разделял его от земли. Вот точно так же и наша вера в мастера. Вспоминайте эту притчу каждый раз, когда ваши клеши обманывают вас, и пробуждайтесь к истинной вере. Мастер никогда не даст нам упасть в пропасть. Он раскроет в нас трансцендентное.